Сегодня на космическом раскрытии мы поговорим о существах внутренней Земли с Рэнди Крамером. Рэнди, приветствую. Здравствуй, Эмили. Рэнди, есть много людей, которые верят, что внутри Земли живут существа. И не только внутри нашей Земли, но и на других планетах. Что ты об этом знаешь? Это однозначно правда. И оказывается, что сотовидная структура, которая есть под землей, под земной корой, которая образует огромные полости, это то, что происходит очень часто. На большинстве планет есть магматическая активность, движение расплавленной породы под поверхностью, которая постепенно формирует эти полости. И иногда это полости, которые по площади даже больше, чем, например, штат Невада, то есть полость такого размера, и невозможно увидеть с одного конца на другой, настолько они большие. И они становятся очень безопасным местом при защите от разрушительных явлений на поверхности, то есть тебя не достанет ни ураган, ни торнадо, ни потоп в этих зонах, потому что они защищены от всего этого. Это не редкость, когда существа перебираются под землю, или при необходимости, или в качестве идеи того, что, может быть, нам стоит сделать это, потому что у нас есть такая возможность. И это более безопасное место. Это также защищает от враждебных нападок и вторжений. В некоторых случаях враждебные силы могут приземлиться на поверхности планеты, оккупировать поверхность, но не могут найти входы, ведущие во внутреннюю часть планеты. То есть это дает очень сильную оборонительную позицию, когда находишься внутри планеты. То есть там есть своя атмосфера, там есть вода или там множество разных сред. Там все очень разнообразно. Точно так же, как у нас есть пещеры, в которые мы можем попасть с поверхности, где может быть воздух для дыхания, или вода, или метан, или аммиак, или хлор. Точно такие же полости есть внутри этой сотовидной части Земли. То есть может быть полость с воздухом для дыхания или полость с хлором, которая убьет тебя, если ты там без защитного костюма. Это невероятно разнообразная среда, гораздо более разнообразная, чем люди могут себе представить. В прошлом сезоне мы с тобой затронули тему каких-то больших и странных существ, которые живут там. И зрители писали мне, что если мы снова пригласим тебя на программу, давай поговорим об этом и копнем глубже. Извини за каламбур. Ладно. Что же там такое? Гигантские монстры. И кто они и зачем они здесь? Они естественный защитный механизм планеты. Они были здесь гораздо дольше, чем мы. Или еще до динозавров. Это существа, которым многие миллионы лет, судя по всему. И они живут там очень-очень долго. По моему личному опыту с ними, они очень умные. Они не животные. Не безмозглые звери или животные. Они очень развитые. Но смотря на них, можно подумать, что это зверь или монстр. Я гарантирую, что живое существо ростом в 60-90 метров и возрастом в сотни тысяч или миллионы лет обладает сознанием, которое в любом случае было бы непонятно нам с тобой. Сколько они живут здесь? Миллионы лет. Возможно, даже с начала Земли. Ты можешь привести пример того, как выглядит один из таких гигантов? Да, у меня лично был один опыт встречи с ними. Хотя я видел другие отчеты и мог бы описать другие вещи. У меня был только один живой опыт, где я был на месте, видел их своими глазами, воспринимал всеми пятью чувствами. Итак, представь себе нечто похожее на большого волосатого примата. Может быть, что-то вроде ленивца, который ходит на руках и покрыт шерстью, которая выглядит как гигантские дреды. Если ты можешь представить пучок сплетенных волос примерно в метр или метр двадцать в диаметре или толще и длиннее 30 метров, и когда они махают ими по воздуху, это не как шлепок от дреда, это как удар 20-тонного кабеля. То есть они могут развернуться и дернуть головой так, что эти волосы полетят в сторону и могли бы сбить самолеты, если бы их атаковали, вертолеты или истребители и так далее. Могли бы сбить самолет в воздухе или раздавить танк, наверное, или что-то в этом роде. Какого роста в точности они, по твоим оценкам? Я бы прикинул, что они от 75 до 90 метров ростом. И они однозначно живут в очень глубоких полостях. То есть мы считаем слой, где живут эти другие существа, более низкого роста, близкого к нашему. Мы часто называем это сетью Агарта. Но есть полости глубже, которые мы называем глубоким слоем, и это полость, где живут эти существа. Или серия полостей. Как они выросли до таких огромных размеров, и почему мы не видим их на поверхности? Я думаю, мы говорим о даже доисторических временах, то есть времени до динозавров, когда растения и животные были гораздо большего размера. То есть, я думаю, они остались от периода, когда биологическая жизнь достигала таких размеров. То есть, у нас нет... Если бы у нас был бронтозавр, которого мы могли бы генетически спроектировать и оживить, он бы умер с голоду, потому что у нас нет настолько больших растений, чтобы он мог питаться. Ему бы понадобился источник питания растения гораздо большего размера. Да, и содержание минералов было гораздо выше тогда, атмосфера гораздо плотнее, то есть, не было такой радиации. Все факторы, которые бы определяли то, как должна выглядеть биологическая жизнь, и какие у нее были бы характеристики выживаемости. Ты думаешь, у них есть легкие, и они дышат атмосферой там? Их дыхание слышно. Когда ты приближаешься, первое, что слышно, это то, как они дышат. А как насчет запаха? О, ты заметил запах? Да, да. Очень... Как самый вонючий примат, которого можно себе представить. Потому что они большие. Я не знаю, принимает ли он ванну вообще когда-нибудь. Очень вонючий. Каким был твой личный опыт с ними? Я не знаю, насколько мне комфортно будет обсуждать все в деталях. Скажем просто, что от меня требовалось попасть в определенное место, которое находилось на другом конце Большой долины. И единственное, как я мог преодолеть это пространство, это если бы я проехал на чем-то, что могло преодолеть его. И это долгая история того, как все это произошло, но это то, что я сделал. Это было позитивно или негативно? Очень позитивно. Страшно до ужаса, просто ужасающе. Так что я чуть не наложил штаны, но очень позитивно. Там были другие люди? Я никого не видел, там было очень темно. Но я не думаю, это не место, где люди или другие существа хотели бы оказаться, потому что тебя просто раздавят. Когда ты понимаешь, что входишь в пещеру, где ты вот такой, по сравнению с кем-то вот таким, это ужасает, потому что ты вдруг понимаешь, что на тебя могут наступить в любую секунду. Так что это совершенно другая биологическая озабоченность. Это заставило меня подумать, о, вот как чувствует себя мышь, когда бежит через кухню. О боже. У тебя был контакт с ними, или ты просто очень осторожно шел через это пространство? Это пространство было во внутренней земле? Да. Мне нужно было сесть и провести медитацию, чтобы пообщаться с этим существом. Точнее, с любым из них, кто мог бы ответить на мою просьбу перевести меня. И он был тем, кто пришел, так что... Как ты мог видеть там? Там был какой-то свет? Там было очень темно. И с источником света, который был у меня, я мог видеть примерно на 6 или 10 метров от себя. То есть я мог видеть, но не очень далеко. Ты мог подойти и коснуться этого существа? Да, я схватился за один из этих гигантских волос и так ехал. И ты ехал так примерно, как блоха на собаке, которая хочет куда-то попасть? По сути, да. Так и было. С его разрешения. То есть, я не думаю, что у меня получилось бы без его разрешения. Мне нужно было вежливо попросить, и он, похоже, был не против, и... Почему нужно было преодолевать это пространство? Просто потому, что не было другого способа попасть на другой конец? Да, не было возможности использовать никакое транспортное средство, ни корабль, ни даже мотоцикл, чтобы проехать его. То есть, либо идти пешком, что было нереально, или проехать на ком-то, и мне сказали, что таков был протокол действий, что это пространство нужно преодолеть именно таким образом. Откуда взялся этот протокол действий и от кого? Из твоей подготовки? От моего командования, но мое командование получило эту информацию от рапторов. Там была какая-то растительность вокруг или что-то еще, что выделялось? Озера, реки, водопады? Я ничего не мог видеть и ни к чему не приближался. Казалось, что это было просто огромное темное пространство, полное скалистой породы. Я не видел ни воды, ни растительности, ничего, что могло бы запомниться. Тебе сообщили о том, что они делали там, эти конкретные гигантские существа? Я бы сказал, что я получил какую-то вводную, я не знаю, получил ли я полную информацию. Я получил вводную на эту тему. А там были и другие существа, или только этот один? Там было много других, но я не мог видеть их. И когда они проходили рядом, но я слышал шаги очень громкие, и опять же дыхание. То есть, представь, что ты в темноте, и слышишь, как что-то идет и дышит, что настолько огромное, что ты чувствуешь каждый его шаг, и тебя обдает теплым ветром, когда оно выдыхает. Вонючим теплым ветром. Сколько ты думаешь, их там было? Я знаю, что это догадка, потому что ты их не видел. Я думаю, десятки или сотни. И какая форма или защитный костюм были на тебе? Практически ничего, если честно. Стандартная полевая форма. На тебе было какое-то специальное оснащение там? В этом конкретном случае мне не разрешалось брать ничего, кроме фонарика. Мне сказали, что если я возьму оружие, меня посчитают угрозой и раздавят. То есть, никакого оружия вообще, ни ножа. Какие были ощущения? Ужасные. Наверное, это была очень важная миссия. Очень важная. Вопрос жизни и смерти. А больше рассказать можешь? Нет. Нет. Ясно. Итак, эти существа, похоже, удивительные. А ты был в других частях внутренней Земли, где были человекоподобные или инопланетные существа, которых можно было встретить там? Да, как я сказал, слой повыше, сеть Агарты, это там, где находится множество тех, кого мы считаем пост-атлантами. То есть, когда Атлантида разрушилась, многие люди разошлись по всему миру, а также под землю, так что большая часть тех, кого мы называем высокими нордиками, это наши предки из Атлантиды. Давай поговорим об этих существах и тех, с кем ты работал. Они такие же развитые, как мы? Или они более примитивные? Я бы сказал, что большинство из них настолько же или более развиты, чем мы. То, что мы обнаружили, это что разные расы из разных мест сосредотачиваются на разных технологиях. То есть, попадая в разные места, ты не всегда будешь видеть равномерное развитие. Ты скорее найдешь разные методы, как разные расы используют технологии клеточной регенерации, разные способы, как расы используют компьютеры или технологии хранения информации, разные способы создания источников света, отопления. Поэтому есть множество способов, как каждая раса оставляет свой отпечаток пальца на разных технологиях. То есть, ты задал интересный вопрос, потому что в то время как некоторые технологии, которыми пользуются разные расы, однозначно более продвинуты, чем то, что мы используем сейчас, но другие нет. Опять же, многие расы изобретают что-то и говорят, окей, достаточно. Если нет нужды разрабатывать что-то новое, потому что то, что есть, уже работает, то они и не разрабатывают. Поэтому мы находим вещи, в которых мы на десятки или сотни лет опережаем кого-то, потому что мы постоянно пытаемся все усовершенствовать. В то время как есть расы, которые получили технологию от кого-то более продвинутого и все еще пытаются разобраться в ней. Ты можешь привести пример и объяснить, о каких технологиях идет речь? Да, то есть, эти высокие нордики, они используют технологии регенерации, которая по сути является кристаллической кроватью, то есть огромная кристаллическая камера, и человека закатывают туда, и затем они проводят рефракцию света через этот кристалл, и он делает какую-то свою супермагию, восстанавливает все что угодно. Очень интересно. Ты изучал такие аппараты? Я не изучал их, я видел такой. Я смотрел внутрь, это было очень интересно и очень уникально. Итак, давай подробнее поговорим об этих высоких нордиках. Как они выглядят? Обычно они ростом от 180 сантиметров до 2 метров. Глаза обычно зеленые или синие. То есть светлые цвета. Я не видел у них темно-коричневых глаз, темных оттенков. Обычно это светлые цвета. Это, наверное, связано с жизнью под землей. Кожа у них тоже бледная. И хотя у них есть эти устройства искусственного синтеза, то есть, по сути, искусственное солнце, прикрепленное где-то на потолке, условия там все равно не такие, как на поверхности. Они носят балахоны, это стандартная одежда в галактике, самая простая в производстве, удобная. Они выглядят мускулистыми, более полными или худощавыми. Они показались мне очень худощавыми. У них было мало мышечной массы, и мышцы не так развиты. Я предполагаю, я могу ошибаться. Я полагаю, что в борцовском матче с ними я бы точно выигрывал в физической борьбе. Но я не уверен, что это верно на 100%. Что они едят? Какие у них обычаи? В основном это вегетарианская диета, похоже. Они в основном выращивают свою еду и едят ее. В основном это овощи, грибы, древесные грибы. Они не особо едят мясо. Как они выращивают эту еду под землей, без солнца? Опять же, устройство искусственного синтеза, которое служит солнцем, то есть ты получаешь свет полного спектра, и можно выращивать растения, шпинат, брокколи и так далее. Да, я видел много отчетов об этом и о хемогенезе, как они используют элементы и минералы Земли, чтобы поддерживать жизнь. У этих существ были... Они знали о других существах, и они общались с другими существами во внутренней Земле, или они просто были изолированы в своей зоне на планете? О, они хорошо знают о других. Территории каждой группы защищаются. Есть территории, где живут нордики, где живут рапторы. Рапторы не любят, когда другие заходят на их территорию. И, скажем так, гражданские из рапторов могут посчитать тебя вкусной едой, если ты окажешься там. Так что тебе не советуют заходить на их территорию, потому что ты можешь оказаться в их списке блюд. Но дело не в том, что они едят людей. Дело в том, что если ты заблудишься на их территории, это как если свинка забредет на твой участок. О, бекон! Зачем они находятся там? О, они живут там дольше, чем мы здесь. Они эволюционировали от какого-то вида динозавров. Так что они стали разумными за много миллионов лет до нас. А у них есть? Я говорю о всех существах, которых ты упомянул. И ты можешь начать с любого из них. У них есть доступ на поверхность Земли? Они могут как-то попасть наверх? Да, у них есть доступ, но так же, как не каждый человек на Земле может попасть под землю, так же не каждый из-под земли может попасть наверх. Так что существует барьер. Тебе нужно разрешение, чтобы попасть с поверхности под землю, и разрешение, чтобы попасть из-под земли на поверхность. Одним из моих исследований, которые я проводил, когда служил в армии, была попытка выяснить, как большие морские животные попадают из океана в океан. Ага. Ты знаешь о каких-либо подводных или подземных гигантских тоннелях или проходах, через которые они могут проходить? Да, конечно. Итак, я не уверен, когда это было в точности, но недавно, несколько лет назад. НАСА вдруг заявляет, что они обнаружили океаны с водой, по дном наших океанов, в которых больше воды, чем в наших океанах. То есть должна быть какая-то система циркуляции, и должны быть пути, по которым они могут входить и выходить. И уже давно выдвигается версия о том, что на дне озера Лох-Несс, например, есть дыра, и так Несси постоянно появляется и исчезает через такой большой тоннель в другой водоем под землей. То есть они, скорее всего, используют эти каналы, которые еще предстоит открыть и исследовать океанографам. А как насчет других планет? Там тоже существа живут под землей? То есть это обычное дело в других мирах? Я бы не сказал, что это есть везде, но вот что мы обнаруживаем, путешествуя по космосу. Чем больше мы ищем подземные расы и цивилизации, тем больше мы их находим. И похоже, это также распространено, если даже не больше распространено, чем цивилизации, живущие на поверхности. И почему, по-твоему, они все перебираются внутрь планет? В целях безопасности? Там намного безопаснее, если задуматься о том, как цивилизация подвержена капризам своей среды. То есть торнадо, ураганы, потопы, бури, грады, метеориты, падающие на Землю. Все это может серьезно навредить жизни на поверхности в ее попытках расти и эволюционировать. И ни один из этих факторов не влияет на цивилизацию на глубине 35 километров от поверхности. И они живут в отдельных реальностях, или они интегрированы в единое пространство? Я бы сказал, что у них есть отдельные территории. И если это общая территория, там действует общее понимание того, что такое реальность для них. И если это что-то более изолированное, то это их территория. И то, как они видят свою реальность, это то, как они видят свою реальность. И в чем разница между жизнью на поверхности и жизнью под землей? Это просто феноменально в некоторых местах. В некоторых зонах города и общее развитие просто невероятно по сравнению с тем, что у нас есть на поверхности. То есть у них есть технологии, чтобы летать к звездам? О, там есть космопорты, которые соединены... В некоторых случаях вырубленные в вулканах, прямо под поверхностью. В некоторых случаях корабли могут нырять в океан, а затем через океанические тоннели. Так что да, некоторые тоннели около километра или больше километра шириной, то есть через них может пройти корабль приличного размера. Что удерживает их от контакта с нами на массовом уровне? Протокол в основном. Кто написал этот протокол? Их предки, как правило, то есть они соблюдают заповеди своих предков, предостерегающие от контактов с поверхностью. Как бы это сказать? Для большинства тех, кто живет под землей и на других планетах, тех из нас, кто живет на поверхности, часто называют вонючими жителями поверхности, так что на нас часто смотрят свысока. И это, если подумать об общей массе населения планеты, некоторые из нас тупые, как пробка, поэтому понятно, откуда может идти такое отношение. А, вонючие жители поверхности. Отчасти протоколы, отчасти... Зачем кому-то идти туда и пачкаться в их грязи, потому что они такие грязные? Особенно в свете того, что мы мусорим везде, куда мы идем. О, да. И там тоже, как на Земле, есть климатические зоны. То есть у нас здесь есть полярный климат, субтропики. Такое же есть и под землей? Да, есть вариации в температуре, во влажности, и однозначно есть полости достаточного размера, чтобы в них формировались облака и шел дождь. Так что один из самых странных опытов — это когда ты стоишь в пещере глубоко под землей, и на тебя капает дождь. Там есть биолюминесцентные вещи, как мы видели... Да, там полно растений, микроорганизмов и минералов и камней, которые светятся. Так что в зависимости от места ты можешь идти посреди какого-то места, где вокруг тебя все светится фосфором. Микроорганизмы, растения, опять же, минералы. Я видел много исследований генетического хакинга, когда они берут гены медузы, например, и помещают их в собак, мышей, крыс, и они тоже начинают светиться. Ага. Так что я не думаю, что в это так уж трудно поверить, что эти существа могли генетически адаптироваться так к своей среде. Да, и к тому же многие из них там уже очень долго. Кто сказал, что они генетически не спроектировали, не терраформировали эти внутренние полости? или не поселились в полостях, которые были спроектированы или терраформированы кем-то до них. Итак, с какими еще расами, кроме тех, кого ты упомянул, ты знаком? Ну, мы точно знаем, что у нас есть местная раса насекомых также. У индейцев Хопи есть история, в которой какая-то катастрофа должна была поразить землю, и эти люди-муравьи вышли на поверхность и забрали их под землю, они жили там какое-то время, а затем вернулись наверх, когда все прояснилось. Так что да, у нас точно есть местная раса насекомых. Они держатся особняком в основном, но, судя по всему, они выходят на поверхность периодически и контактируют. Где находятся эти места, откуда можно попасть не на базы, но в зоны, где живут эти инсектоиды? Итак, эти входы есть по всему миру. Некоторые из них под дном океана, другие в пещерах. Но учитывая, что ты можешь попасть в пещеру, идти где-нибудь и оказаться прямо перед входом, который на ощупь будет как твердый камень, потому что для тебя это твердый камень, но для кого-то с другой стороны это голограмма. И двигаться туда и обратно через голограмму нетрудно, если ты знаешь, что это голограмма. Но если ты не знаешь, что это голограмма, тогда это просто камень, и ты не пройдешь. Я видел массу устройств и кораблей такого типа, которые настолько органичны, что ты пройдешь мимо и в жизни не поймешь, что это такое. Да, ты можешь... Люди, которые занимаются спелеологией, могут быть в такой пещере, стоять прямо рядом с входом и понятия не иметь, что это вход. Потому что, опять же, если у тебя нет пропуска, или ты не знаешь пароль «Откройся, сезам», тебе туда не войти. Так что... Что касается этих инсектоидов, эту расу обычно называют «люди-муравьи». У них есть королева, у них есть семьи, они откладывают яйца, или они просто... Это коллективный разум, насколько я понимаю, и они подчиняются королеве или королю. Это возможно, и немногие об этом знают. Это возможно для стаи насекомых быть управляемыми либо главным самцом, либо главной самкой. То есть нет правила, что главным может быть только самец или самка, или дроны определенного пола. Это то, что мы видим в жизни насекомых здесь, на планете, но когда речь заходит о более развитых формах этих видов, оказывается, что они могут выбрать любой из двух вариантов. Интересно. Да. Во всех остальных существах, живущих внутри планеты, я говорю не только о нашей планете, ты заметил какие-то общие черты в их образе жизни? Да, определенно видно их отношение к существованию. Потому что большинство из них живут там очень-очень долго. И имеют непрерывную цивилизацию дольше, чем мы здесь наверху. Здесь на поверхности цивилизации идут вот так. А под землей это более стабильный путь наверх. Потому что, опять же, там нет ни катастроф, ни событий, приводящих к вымиранию, поэтому они могут продолжать существование очень долгое время. Поэтому у них есть письменная история, которая уходит на десятки или даже сотни тысяч лет. Ты бы сказал, что они были осознаны, чем мы, и эволюционировали дальше, чем мы? Я бы сказал, что в основном это так. Я бы не сказал, что у них больше потенциала, чем у нас. То, что мы видим, это то, что все в космосе признают, что земляне на поверхности имеют, наверное, самый большой потенциал из всех существ, которых мы знаем. И нам это говорили несколько продвинутых рас. Я думаю, что многие расы, которые живут под землей, эволюционировали очень-очень долго по непрерывной линии, которая не имеет того же потенциала. То есть они развились дальше, но их потенциал не обязательно такой же высокий, как у нас. Так что дай нам 1000 лет, и мы перегоним их обязательно. Ты думаешь, будет время в будущем, когда мы сможем общаться с ними? Да, однозначно. Я думаю, что когда мы наконец преодолеем эту пропасть раскрытия, будет уже не так далеко от контакта с этими расами. И, конечно, есть люди, которые общаются с ними сейчас и делают это уже десятки лет, но только в маленьком масштабе. Так что я думаю, когда мы откроем каналы и маршруты, для передвижения туда. Это даст массу возможностей для того, чтобы мы общались и с ними тоже. Я знаю, что трудно давать прогнозы, я сам не люблю, когда люди спрашивают меня, когда все произойдет. Но есть ли какие-то сроки из твоего опыта, которые ты ожидаешь в ближайшем будущем, который ты можешь назвать? Я обычно тоже не люблю называть сроки. Однако в этом году мой бригадный генерал сказал мне, что я могу без проблем начать говорить, что мы можем ожидать какое-то событие, связанное с раскрытием в следующие 6-24 месяца. Если это будет позже, чем через 24 месяца, я буду шокирован и удивлен. Если это раньше, чем 6 месяцев, я также буду шокирован и удивлен. Но похоже, наивысшая вероятность где-то внутри этого окна. Так что скоро, я думаю, очень скоро. Но что произойдет потом, то есть через 5-10, это хороший вопрос, потому что все изменится. Так что невозможно сказать и предсказать, что будет после этого, но я думаю, мы настолько близки к раскрытию, что я уже ощущаю его привкус во рту. Ну что ж, Рэнди, еще один увлекательный разговор. Огромное спасибо, что пришел на программу. Большое спасибо за приглашение. Всегда рад. Я Эмори Смит, и это «Космическое раскрытие». До следующего раза.